Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте! Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здесь мы говорим не о событиях, а о смыслах и людях. И в преддверии празднования Дня памяти преподобного Сергия Радонежского мы пригласили к нам иеромонаха Семёна Томачинского, кандидата филологических наук, преподавателя Московской духовной академии и семинарии. Ну, как вы поняли, уже академия и семинария у нас находится в Сергиевом Посаде, в Лавре, близ преподобного Сергия. Отец Семён, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, а меня зовут Алексей Пичугин.
Наше досье.
Иеромонах Семён. В миру Владислав Томачинский. Родился в Москве в 1973 году. Окончил филфак МГУ. Кандидат филологических наук. С 1995 по 1999 год работал главным редактором студенческой православной университетской газеты «Татьянин день». Затем был ответственным редактором сайта «Православие.ру». В 2003 году в Сретенском монастыре Москвы был пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона. А через год стал священником. В 2008 году окончил Сретенскую семинарию и до 2014 года преподавал там курс зарубежной литературы. С сентября этого года состоит в братии Троицы Сергиевой Лавры и преподает в Московской духовной академии и семинарии.
Отец Семён, вот вы сравнительно недавно живете в Лавре, живете же, правильно?
Да.
И преподаете в академии, в семинарии. Поэтому расскажите, ну вот что испытывает человек, который приходит в эту обитель и начинает жить в таком значимом месте, близ преподобного Сергия?
Для меня, прежде всего, большая радость и честь говорить сегодня о преподобном Сергии, который принял меня в свои объятия. Действительно, около месяца уже я живу в Троице-Сергиевой Лавре, то, о чем не мог, наверное, мечтать никогда, но вот так промыслом Божьим сложилось, что меня пригласили преподавать и жить в Московской духовной академии. И, конечно, я с радостью согласился, получив на это благословение.
А где вы раньше преподавали?
Раньше я преподавал в Сретенской духовной семинарии.
В Москве?
Да, в Москве. Но вот с этого года, к сожалению, этот курс выпал по объективным причинам. И вот поступило такое неожиданное предложение от ректора Владыки Евгения. И, конечно, я увидел в этом промысел Божий.
Да, но мы, кстати говоря, забыли слушателям рассказать. Преподаете вы?
Я преподаю русскую литературу и зарубежную литературу. Соответственно, в семинарии и в магистратуре для отделения христианской литературы.
Вот вам поступило предложение от Владыки Евгения.
Да, предложение перейти в братию академии и преподавать. Собственно, я уже 2 года как аспирант Московской духовной академии, сам пишу там кандидатскую диссертацию, и вот, надеюсь, в ближайшие 2 года закончить, и Бог даст защититься. Поэтому как-то все одно к одному сложилось, и к тому же я вдруг внезапно вспомнил, как лет 20 назад отец Иоанн Крестьянкин, мне еще тогда студенту университета, подарил такой складень, где была Святая Троица, а по бокам преподобный Сергий и Никон Радонежский. Я тогда, ну, как-то не очень мог понять, к чему это. Думаю, ну, наверное, у батюшки просто вот остался такой складень, ему некуда девать было. Знаете, как у священников много бывает всяких.
Да, и иконочек, он подарил.
Да, и он подарил, ну, вот, так сказать, просто для утешения, для укрепления. И вот вдруг через 20 лет я понимаю, что вообще это было такое, для чего все это служило, и как-то вот все срифмовалось, все сплелось, и все получило, обрело какой-то свой смысл.
А вы помните, как вы сами первый раз приехали в Лавру? Ну, не сейчас, естественно, а вот тогда, там, 20, больше лет назад.
Ну, вот первый раз мне, конечно, трудно вспомнить. Мы постоянно ездили в Лавру, и когда были студентами, и раньше, конечно, ездили. Понятно, что Лавра для русского человека – это какое-то совершенно особое место. Но единственное, что могу сказать, что для меня это всегда место у гробницу Ураки преподобного Сергия, это было совершенно что-то необычайное. Для меня вот казалось, что я здесь чувствую себя самым счастливым человеком. Это самое лучшее место на земле, и вот хотелось здесь остаться, когда вот читают это Евангелие особенно, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные».
То есть, я успокоил.
Да, то есть вот это необыкновенное ощущение какой-то полноты бытия, оно, конечно, не покидало. Вот мой брат недавно вспомнил, как раз после моего переезда в Лавру, что он еще, будучи совсем маленьким, там 5 или 6 лет, мама его привезла в Лавру и к Ираке преподобного Сергия, и он там понял, что Бог есть. Вот он вдруг это вспомнил, это необыкновенное впечатление. Вот у меня что-то, чего-то такого яркого и точного нету в памяти, но в целом, конечно, преподобный Сергий сопутствует, ну, наверное, каждому из людей в России по-своему сопутствует в его жизни. Как Ключевский говорил, что сотни тысяч людей приходят к гробу преподобного Сергия. Может быть, они не скажут, чем является в историческом смысле преподобный Сергий, но каждый из них обязательно скажет, чем лично для него является преподобный Сергий.
Но вот вы как-то можете определить его роль в своей жизни? Вот вам он в течение того времени, до того, как вы пришли в монастырь, до того, как вы переехали в Лавру вот сейчас недавно, как он помогал, сопутствовал?
Ну, прежде всего, конечно, это святой, который как-то необычайно близок к нам. Наверное, это такой очень русский святой, который не где-то там в высотах богословия пребывает на каком-то таком духовном олимпе, если можно так выразиться, а вот он здесь, рядом с нами, и является собой какой-то удивительный пример, такой идеал, ну, опять возвращаясь к словам того же Ключевского, такой нравственный идеал для русского человека является собой.
Ну, то есть это вот наша Россия, все это вот вмещает в себя преподобный Сергий.
Конечно, и вот Святая
Русский
Троица.
Мир.
Святая Троица, это, конечно же, его откровение, можно сказать, о России и нам всем. Потому что удивительно, при всем своем смирении преподобный Сергий был первым, кто построил храм в честь Святой Троицы на Руси. Первым, то есть, казалось бы, ну, это что-то такое чуть ли не революционное, а вот он заложил такую необыкновенную традицию, как мы помним, по его житию, его слова, чтобы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего. То есть вот Троица — это воплощение любви, и, конечно, Рублевская Троица, это же вдохновлена во многом преподобным Сергием. Преподобный Андрей Рублев работал в Троице Сергиевой Лавре, там остались его врезки, иконы. И, конечно, несомненно, здесь ощущается влияние преподобного Сергия. А что, ну, Троица — это вся наша жизнь, все то, к чему мы стремимся, все самое лучшее в этом мире.
Ну вот мне всегда было интересно, из истории, из литературы мы знаем о паломничествах, даже Шмелев писал, еще много других воспоминаний о путешествиях из Москвы, пеших переходах, которые Сергиеву Лавру к этому готовились к встрече с преподобным Сергием. А вот постоянное нахождение в Лавре не замыливает ли как-то вот это впечатление от предвкушения встречи, от вот, роли Сергия Радонежского в жизни человека? Вот если, ну, наверное, в большей степени это касается все-таки студентов, а вы со стороны можете это наблюдать, вот когда молодой человек постоянно живет на территории Лавры, не получается ли вот такое, ну, скажем, ну, не пренебрежение, но ну, такое повседневное отношение к этому?
Ну, вы знаете, как ни удивительно, но совершенно нет этого привыкания. Ну, по себе я пока не могу сказать, потому что это только месяц прошел, но и по всем, кто учится, живет в Лавре, это само собой разумеется, что каждый день мы все приходим в какое-то удобное время, приходим обязательно к гробнице, к раке преподобного Сергия, его называют просто преподобный, да, это было преподобного, пойдем к преподобному. Все понимают, о чем идет речь. Обязательно помолиться, постоять немножко, попросить укрепления, вразумления. То есть это то, что вообще само собой разумеется. И, конечно, здесь, возможно, какое-то привыкание есть, и, возможно, люди, которые редко приходят в Лавру на паломничество, они испытывают какие-то, может быть, более яркие чувства. Но вот это присутствие преподобного во всей жизни Лавры, Академии, оно настолько явственно и ощутимо, что это как воздух такой разлитый вокруг нас. Такой духовный Wi-Fi, если хотите.
Это хорошее, отличное сравнение. Интересно еще узнать, вот как воспринимается насельниками Лавры постоянное присутствие огромного количества на территории монастыря паломников, туристов. Это вот радость от того, что эти люди приходят к преподобному Сергию или там просто приезжают посмотреть, ну, взглянуть на него как на частный элемент нашей культуры, да, или все-таки это тяжесть, это какое-то обременение?
Конечно, можно же попрактиковаться в разных языках, послушать там итальянскую группу, вот французскую.
Но это вам интересно. А вот далеко же не все там преподают в академии семинарии, далеко не все связаны с наукой, далеко не всем, наверное, просто как-то интересно и не любят праздно шатающихся.
Ну, вы знаете, вот гости, которые ко мне приезжали в это время, они как-то обращали на это внимание, говорят, ой, тут так много людей, так много туристов. А я как-то их спрашиваю, а что, где они? Я что-то не вижу. Вот почему-то...
Они как-то растворяются, да?
Да, ну, во-первых, все-таки академия, она немножко отделена от общего потока туристического, да, то есть, конечно, когда мы приходим к преподобному Сергию, мы видим это множество туристов, китайцев, японцев, итальянцев, французов, немцев, кого угодно. Но действительно вы правы, что это большая радость, что люди притекают, пусть даже они еще ничего в этом не понимают, пусть они там делают селфи, пусть они там смеются или как-то восхищаются внешней красотой, а внешняя красота там необыкновенна. Это же каждый храм удивительный, в своем стиле построенный.
Ну, так... вообще в этом нет ничего плохого, когда человек воспринимает как культуру.
Конечно, конечно. Поэтому я здесь не вижу никакой проблемы. Вечером, скажем, гулять по Лавре одно удовольствие, потому что уже почти никого нет, там только, может быть, какие-то несколько студентов прогуливаются, несколько монахов.
Да, вот мне всегда, кстати, хотелось приехать в Сергиев Посад, прогуляться по Лавре вечером, никогда не удавалось. Удалось заходить там в какие-то там знакомые проводили закрытые помещения, семинарии, академии, а вот чтобы вечером спокойно как-то пройти по монастырю, ну, наверное, это, наверное, далеко не всем надо.
Да, это особое, конечно, ощущение. Ну и, конечно, паломничество, о которых вы упомянули, это очень важная часть жизни и современного христианина тоже. Я вот вспоминаю, как мы с одним моим другом, сейчас он уже архимандрит, а тогда он, по-моему, просто был иноком, я был мирянином, и вот мы приехали в Хотьково накануне праздника преподобного Сергия, поклонились мощам святых Кирилла и Марии и решили, а пойдем пешком, там прекрасная осень золотая, Болдинская, да, Сергиево-Посадская. И вот мы идем к лавре преподобного Сергия, прямо как в 19 веке ходили благочестивые русские люди. Ну, вот помню, часа 3-4 мы шли, а потом нас все-таки подвезли уже в конце.
Ну, это часа 3-4. Там вроде бы, ну, по крайней мере, по описаниям Шмелева от Хотьково уже видна колокольня.
Ну, сомнительно. Да. Не знаю. Нет, мы шли очень
километров
долго.
15, наверное, да?
Я помню, что мы очень долго шли.
Ну, хотя
мы останавливались.
Автомобильная дорога — это одно, а шоссе... А через лес как-нибудь, наверное, да, через деревни?
Очень красивые места. Не через лес, но через природу, так, конечно, там и вдалеке леса, деревья, луга, прекрасные места, потрясающие.
Я вот только дорогу к Черниговскому скиту знаю, такую красивую тоже,
да,
через,
тоже
через лес идет.
Да, потрясающая дорога. Да, ведь в Черниговском скиту, помимо всего прочего, похоронены и наши великие философы, писатели,
да,
Леонтьев.
И Розанов, да, как Кублановский писал, то там почернели кресты крепкие и простые, спят рабы Константин и Василий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что у нас в гостях иеромонах Семен Томочинский, кандидат филологических наук, преподаватель Московской духовной академии и семинарии. Ну и говорим мы, конечно же, о преподобном Сергии Радонежском, о Лавре. Ну и продолжаем. Отец Семен, скажите, а вот вы филолог, расскажите о влиянии преподобного Сергия на нашу культуру в целом, на литературу, на историю.
Здесь, конечно, сразу вспоминается вот эта знаменитая работа Ключевского, которую я уже упомянул, «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства». Конечно, это его значение трудно переоценить, совершенно определяющую роль преподобный Сергий сыграл в самосознании русского народа, в преодолении этого страха и такого уныния, вызванного татарским игом, нашествием. И вот поставить русский народ на новую ступень, вдохновить его, дать ему надежду, цель, вот это все благодаря преподобному Сергию удалось. И мы же знаем прекрасно, он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, дал ему своих иноков. И, конечно, это перевернуло, можно сказать, русскую историю, преобразило ее, и вместо упадка и деградации мы получили расцвет и преображение. И, конечно, роль преподобного Сергия как вот такого нравственного идеала, как я уже говорил, она необыкновенно важна. И вот его, конечно, поразительный образ в том смысле, что он, с одной стороны, вот так смиренный, такой кроткий, простой человек, а с другой стороны, человек, который творит великие исторические дела, который целый народ переквашивает. Ведь вспомним, сколько учеников вышло из его обители. Да, после преподобного Сергия до 150 новых монастырей было основано в России. До этого был упадок, а тут вдруг рассвет. Не все были, большинство из них были учениками преподобного Сергия, и они, вдохновленные его трудами, его словами, пошли и преображали русскую землю. И поразительно, что преподобный Сергий умел как-то, чтобы при нем лица не обезличивались, чтобы при нем каждый оставался самим собой, какой-то непохожий на других индивидуальностью, и в то же время вот этот дух любви, мира, мудрости нес дальше. Потому что, конечно, преподобный Сергий – великий примиритель. Мы помним эти замечательные примеры, когда он отговаривал князей от междоусобной брани. Он, конечно, человек, который Святую Троицу поставил перед каждым из нас как образец любви, единства и всех христианских добродетелей. Ну и, конечно, его влияние на литературу.
Да, вот самое интересное, вы же как филолог можете, наверное, эту тему порассуждать. Наверняка оно есть, просто не прослеживается так, так вот с первого взгляда, может быть, не видно.
Вот мы сейчас говорим как раз на наших занятиях о Пушкине. Вроде бы Пушкин, ну, конечно, он, наверное, бывал в Троице Сергиевой Лавре, но так прямо вроде бы не пишет ничего о преподобном Сергии. Но много интересных таких перекличек, потому что, вот, скажем, в Лавре похоронен Борис Годунов. И мы тут же вспоминаем
пушкинский,
да, его образ, потрясающую эту трагедию. Да, ничто не может, ах, знаю я, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто-ничто, едино разве совесть. Поэтому, конечно, вот такие неожиданные переклички, они вдруг встречаются. И вот, скажем, академический иконостас, который сейчас в Покровском храме, неожиданность. Это, оказывается, тот самый иконостас, перед которым молился Пушкин. Его бабушка приводила. Церковь Харитоневскую, да, которая уже уничтожена. В Москве церковь была.
А иконостас... И перед уничтожением иконостас привезли, да, в Лавру, да?
А иконостас оказался в Лавре. Или вот знаменитая икона, знамение царскосельское, да, который Пушкин тоже пишет в своем стихотворении в начале жизни школу, помню я, где вот эта строгая жена, это именно та самая икона, знамение, которое являлось такой антитезой вот этим языческим богам, которым убегал Пушкин, статуям языческих богов. И вот эта икона, она сейчас находится в Санкт-Петербургской духовной академии. Да, удивительные такие непрямые,
ну, аналогии, переплетения.
Да, символические сопоставления. Ну и, конечно, то, что вы упомянули, Шмелев с его богомольем и другие русские писатели, которые прямо рассказывали о вот этой замечательной традиции пеших паломничеств в Лавру. И упомянутый нами философ и Леонтьев,
Розанов, в первую очередь, который жил, да, в Сергиевом Посаде сам.
Лосев и другие. Конечно, вот эти все связи. Я надеюсь, что это удастся еще все как-то раскопать. Как-то...
А кто-то этим занимается?
Нет, конечно, научная работа очень серьезная в Лавре ведется. Вот, например, как раз один из наших отцов, игумен Милетий, он защищал в свое время диссертацию по Пушкину, кандидатскую. Духовная духовный путь Пушкина. И, конечно, у него много интересных находок. Именно он рассказал мне об этой Харитоневской церкви. Масса. Я уверен, что вот эти сокровища духовные и такие эстетические, культурные, они, конечно, нуждаются в том, чтобы как-то их из-под спуда времен достать, как-то актуализировать, да, действительно понять их смысл, потому что, ну, преподобный Сергий – это ключевая фигура для нашей культуры.
Ну, а само житие Сергия Радонежского – это вот действительно такой значимый литературный памятник?
Ну, конечно, да, Епифаний Премудрый. Это я, наверное, никогда не забуду, как мы его читали. Ну, сам даже с литературной точки зрения этот вот стиль плетения словес. Но оно много раз обрабатывалось, существуют и современные переложения жития преподобного Сергия. Конечно, сейчас как-то больше обращаешь внимание на, собственно, сами события, не столько на какие-то литературные особенности, потому что, ну, удивительная жизнь, ведь преподобный Сергий пришел в дремучий лес. Это сейчас там Лавра и большой центр город. Святой
да
России.
Еще в 19 веке Сергиев Посад-то был вот такой маленький совсем.
Да, тогда, во времена преподобного Сергия, просто дремучий лес. И вот там он начал свои подвиги, срубил себе келью, стал строить храм, и к нему стали постепенно собираться ученики. Поразительно, да, вот его медведь, который к нему приходил, он его кормил. Сам облик преподобного Сергия, который всегда для братьев и готовил, и рубил дрова, и носил воду, и все исполнял, как обычный простой послушник. Но при этом, конечно, обладал необыкновенным авторитетом. Вот это совмещение двух, казалось бы, совершенно разных таких черт в человеке, оно, конечно, поразительно. Может быть, именно поэтому у него и был такой необыкновенный авторитет, что он был настолько смиренным. Ведь мы помним эту историю, когда братья Самаева избрала игуменом, да, и как-то они захотели, чтобы он перестал быть, да, их настоятелем, игуменом. И он что? Он взял и ушел. Да, ушел.
И это место мы тоже знаем, куда он ушел.
Да, и они умоляли его вернуться, понимаете, чтобы он продолжил свое мудрое правление. Поэтому, конечно, образ преподобного Сергия, он какой-то необыкновенно притягательный и особенно, мне кажется, выражает на русскую душу, такой русский подход к миру. Творческий и смиренный, потому что, помните, Достоевский говорил, да, смирение – великая сила. Да, многие так говорят, что, да, смирение – это что там, подставь другую щеку, это все, так сказать, какое-то лузерство, да. Вот преподобный Сергий является собой пример человека, который, будучи совершенно смиренным и простым, меняет историю кардинально, оказывает определяющее воздействие на целый народ. Не только вот в исторический момент, да, 14 век, а до нашего времени.
Ну вот мы знаем преподобного Сергия, называем его игуменом всея Руси, да. А знают ли его за пределами нашей страны, в православном мире, и, кстати говоря, в неправославном, в христианском, но в католическом, например?
Ну, конечно, знают. Вот самый знаменитый, скажем, богословский институт в Париже.
Сен-Сергиевский. Но это уже наша эмиграция.
Ну, тем не менее.
Иконы преподобного Сергия, да, продаются и в Сербии, и в Греции. А вот насколько простые сербы и греки, скажем, знают, кто такой преподобный Сергий?
Ну, конечно, нет, сербы это уж точно знают, и греки знают. Нет, конечно, преподобный Сергий, он явил многие черты именно русского характера, и в этом смысле он нам очень близок. Но в том числе благодаря нашей миграции, их миссии, преподобный Сергий, другие святые нашей церкви, они стали известны по всему миру и почитаемы, и вот где приходилось бывать, скажем, там и в Италии, и в других странах, конечно.
А вот это уже интересно, Италия, католическая страна, свои святые, ну, мы знаем каких-то католических святых, да, а насколько они знают наших? Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы преподобного Сергия, того же Серафима Саровского.
Ну, конечно, в душу человека не залезешь.
Ну, вам приходилось общаться, наверное, с кем-то да. из христиан?
Нет, конечно, просвещенные итальянцы. Ну, мы знаем, что сейчас в целом, к сожалению, на Западе довольно сильный отход от христианства.
Ну, это уже другой вопрос. А все-таки те люди, которые не отошли, которые
остались. Которые не отошли, конечно, знают преподобного Сергия. Во многом, кстати говоря, благодаря русской иконе. То есть русская икона, через нее это стало такое окно в мир православия для многих западных людей. Может быть, благодаря тому, что вот они как-то через внешнее привыкли это воспринимать. И вот для них именно в таком культурологическом аспекте это вдруг открылось, да, это окно. И начав с иконы, с ее изучения, потому что во многих, удивительно, во многих даже католических храмах встречаешь русские иконы.
Да, Владимирскую икону вдруг неожиданно где-нибудь в Италии в маленьком сельском храме видишь, висит.
Это совершенно и
поразительно. И что к ней люди приходят, самое главное.
Да, и вот то же
самое. Она единственная икона, она вот в храме голые стены, и все, и Владимирская икона висит.
Вот то же самое с преподобным Сергием. То есть благодаря ведь его иконы тоже писались и попадали на Запад, и во многом вот сам облик, конечно, преподобного вызывал такой интерес, такую симпатию, что люди начинали узнавать, а кто это такой, чем он знаменит, а почему он так почитаем.
Я напомню, друзья, что в гостях у нас кандидат филологических наук, преподаватель Московской духовной академии и семинарии, иеромонах Симеон Томочинский, а мы через минуту вернемся.